Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих, написано так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Чем спасаетесь? Преданием? Чем мы спасаемся? Какими-то образами или какими-то традициями? Евангелием. Очень важно знать, что Евангелие, есть четыре Евангелия, которые рассказывают нам об Иисусе Христе. И мы через эти Евангелия получаем спасение. Так написано, которым и спасаете, смотрите, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно, то есть не вслепую, уверовали. То есть, смотрите, если преподанное удерживаете, если, всегда есть условие, если. Дьявол пытается всеми силами забрать у тебя Евангелие, которым ты можешь спастись и дать тебе что-то взамен, какую-нибудь ерунду, какие-нибудь традиции, какие-нибудь формы, образы, которые не спасают. Вы понимаете, да? Почему я нахожусь в евангельской церкви? Потому что евангельские церкви – это те церкви, которые держатся Писания. У православных и католиков есть Писание, но есть и предания. И их предания, которые записаны тоже в талмудах серьезных, они стоят на уровне с Писаниями, такие же по авторитетности. Поэтому я хочу вам сказать, что православным католикам очень легко уйти от Евангелия, потому что есть предание. Очень важно, чтобы, как написано, чтобы мы удерживали Евангелие, чтобы мы удержали, потому что сегодня евангельские церкви атакованы очень серьезно. Я общаюсь с христианами по всему миру, через интернет это возможно. Я вижу, как евангельские церкви уже проникают в такие разные праздники, как Адвент, четыре свечки. Каждое воскресенье нужно зажечь одну свечку. Вроде мило, вроде так безобидно, но шаг за шагом Евангелие уходит на второй план. И очень многое происходит, есть процесс, как постепенно промываются мозги, как вкладываются другие идеи, другие образы. И евангельские церкви, я говорю, даже евангельские церкви сегодня отступают от евангельских истин. И у нас в Украине, и в России, в постсоветском пространстве, я уже вижу это. И мы были близки к этому. Слава Богу, что Бог избавил нас от этого. Но каким-то образом дьявол пытается забрать у нас Библию и подменить чем-то другим, какими-то свечками, какими-то традициями, какими-то образами. И все так уси-пуси, мило, не портни нам настроение, нам так весело, нам хорошо, ой-ой-ой-ой. Но сила Божья в Евангелии. Павел пишет, я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, потому что оно есть сила Божья ко спасению, традиции. Возможно, есть и хорошие традиции, но они не спасают тебя. Какие бы ни были традиции, формы, они не спасают. У них нет этой силы Божьей. Но в Евангелии как раз сила Божья ко спасению. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами были внимательны ко всему этому. Чтобы мы отделили. Написано, что общего у Слова Божьего со всеми этими как шелухой это, или плевелами этими, с мякиной, что общего? Нет, Слово Божье, в нем есть сила, а во всем остальном нет силы, спасающей силы. К Иисусу Христу приходили с упреком, почему твои ученики не держатся предания старцев? Смотрите, что сказал Иисус. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Вы заметили? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Божий, то чем бы от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Вы понимаете, как Слово Божье устраняется как преданием. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня. Вы заметили это слово? Тщетно, это напрасно. чтут меня. То есть это напрасное служение. Напрасное многое можно делать, думая, что это правильно, это Божье, это с Богом как-то связано. Но Бог с этим ничего общего не имеет. Вы меня слышите, да? Но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Есть разница между человеческими преданиями, человеческими заповедями и Божьим Словом, написанным Словом Божьим. И давайте вернемся снова в первое послание к Коринфянам, в 15 главу. Он пишет так: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что и Христос умер за грехи наши, как? По Писанию. И что Он погребен был, и что воскрес третий день». По Писанию. Все, что делает Бог, Он делает по своему Писанию. Все, что делал Христос, Он делал все по Писанию. Знаете, что я заметил? Нам хочется иметь авторитеты. Нам хочется опереться на какие-то авторитеты этого мира. Он сказал, он важный человек. Вот он сказал. Или народ так думает. Но это наша традиция. А Иисус Христос говорит: напрасно вы чтите меня. Все это мусор для меня. И Павел сказал: все, что я считал превосходством, то, на что я опирался, чем хвалился, я считаю за сор. Ради того, чтобы признать Христа. Ой, ну тогда, как же тогда мы будем жить? Будем жить по Писанию. И не только жить, но спасаться по Писанию. Аллилуйя. Конечно же, мы стоим перед выбором. Как и, я думаю, многие пасторы, многие братья, которые сегодня смущены. Я понимаю, что дьявол ударяет сегодня по евангельским церквям, по служителям, сегодня, не только в Украине, в России, в других странах. Я анализирую все. Я понимаю, что сейчас есть такой момент, когда нужно подвязаться, как Павел написал, подвязаться за веру евангельскую. Очень важно, чтобы мы сравнивались с Библией. Но я так не привык. Я привык. Потому у нас и проблемы, потому что мы привыкаем жить не по Писанию. Мы привыкаем делать не по Писанию, а по ощущению, по чувствам. Так привыкли, так принято. Но когда ты видишь это в Библии, дорогие, есть смелость, есть дерзновение, есть ожидание, потому что написано. А написанное слово, оно действует. Аминь. И оно благословит обязательно. Слава Богу! Слава Богу! Я благодарю Бога за тех служителей, которые не боятся поднять Библию над традициями, трижды народными, принятыми устоями, поднять выше всего Слово Божье. Дай Бог нам больше таких служителей, которые не боятся и не стыдятся Евангелия Иисуса Христа, через которого мы все спасаемся! Все, что делает Иисус, Он делает по Писанию. И, конечно, нет времени много, чтобы говорить и глубиться больше во все это. Но одно из того, что я хотел бы о чем и поговорить, это о месте Марии. Во всем том, что делает Бог. Какое место Марии? Потому что сейчас даже это, то, что было всегда ясно, стало вдруг неясно. Ой, а Мария, а может, мы ее недопочитаем, а может быть, ее что-то недодаем ей. Но ты уже ничего не можешь ей дать. Ты на земле, она на небе. Но я хочу показать написание. Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофея, 2 глава, 13-15 стих. Где написано так: «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Всем мужчинам нравятся эти два стиха. Особенно вот следующий стих: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Ну, все мужчины так чувствуют себя. Но есть другая история о мужчин. Но Библия говорит, что дверь в дом для дьявола открыла женщина. Вы меня слышите, дорогие? Она первая, кто подошла к двери, открыла дверь и пустила. Вы понимаете, да? И я думаю, что это тоже является чем-то значительным, потому что женщина, она первая, кто прельстилась, так Библия говорит. Но я дочитаю до конца, потом порассуждаем. 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием». Это тоже одно из мест Писания, которое многие его, знаете, я помню такие времена, что когда говорили женщинам, рожай, чтобы спаслась. Каждый год один, чтоб был. Но не понимая то, что здесь написано через чадородие его, о нем сказано здесь. Потому что нет другого спасения. Только через Иисуса Христа. Библия не противоречит сама себе. Все спасаются через Христа, а женщина через... Все люди так, а женщина вот так. Вы понимаете, это в истории очень много мусолилось все это. Но значение этого слова спасется через чадородие. Речь идет о рождении чада по имени Иисус. Вы понимаете, о чем идет речь? После первого собрания ко мне подошла одна женщина, пожала руку и сказала спасибо. Фух. Слава Богу. Речь идет об Иисусе Христе, чадородие, о том, что родился Спаситель в мир для спасения всех людей. Откройте следующее место Писания. Откройте Бытие, 3 глава, 15 стих, где Бог, говоря с сатаной, сказал следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». О чем идет речь? О том, что будет это пророчество о рождении Спасителя. Это не самое первое пророчество, где говорится о рождении Иисуса Христа, а как о Спасителе. Но смотрите, вражду положу между тобою и между женою. В чем суть этой вражды? В том, что как через женщину, женщина прельстилась и преступление совершила, через нее пришел грех, так написано, помните, да? Так же и через женщину будет рожден Спаситель. Не спасение, а Спаситель. Еще раз. Не спасение, а Спаситель. То есть, как я думаю, как я рассуждаю об этом, что Бог восстановил достоинство женщины. Точно так же, как Он восстановил достоинство мужчины. Первый Адам, второй Адам. Так как ответственность за все лежала не на женщине, а на мужчине. Поэтому мы говорим об Адаме. Вы понимаете, да? Ответственность на мужчине, на Адаме. И мужчины, они призваны к ответственности, а ответственность означает лидерство. И все это скажут.
Аминь.
Бог призвал мужчин к лидерству. Хотя через женщина прельстилась, и через нее грех подошел, но ответственность была не на ней. Ответственность была на Адаме, на нем. И если бы он не согрешил, кто знает, как бы это было. Но вопрос, если бы, да кабы, это вопрос предвидения, не наш вопрос. Но о чем я хотел бы сказать? Иисус Христос пришел не в виде женщины, а пришел в виде мужчины. И одно из того, что Он совершил, Он также восстановил достоинство мужчины. Вы меня слышите? Это не основная Его цель. Его основная цель была спасти, как сегодня вы слышали, Александр Викторович говорил об этом, что преступлением одного все стали грешными, и праведностью одного все оправдались. И, конечно же, смертью и воскресением Иисуса Христа для всех нас есть спасение. То есть, что-то, понимаете, вот говоря о Марии. Мария – это то, каким образом Бог восстановил женщин, и Иисус – тот, кто восстановил все человечество. Вы понимаете, да? И Мария, она не родила спасение, это раз. Второе, Мария не родила Бога. Это два. Мария родила Иисуса. Вы понимаете, да? И нарекли ему имя какое? Иисус. Написано, и нарекли ему имя Иисус. Дано было человеческое имя. Почему? Потому что Иисус Христос стопроцентный человек. как и стопроцентный Бог. И нам об этом тоже нужно говорить, чтобы мы понимали. И основывалась наша вера на Писании. Иисус Христос, Иисус – это человеческое имя, Христос – это помазанный. Христос – это помазанный. Даниил говорит о Христе, как о помазаннике. Помните, пророчествует. Помазанный. Когда Иисус стал, помните, Луки 4 глава в синагоге, ему дали книгу пророка Исаии, он сказал, «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Он помазал меня. То есть Иисус помазанный. Вот что означает Иисус Христос. Мария не родила помазание. Мария родила Иисуса. Помазание – это символ Духа Святого. Это Дух Святой. Как Мария может родить Духа Святого? Нет, конечно же. Она родила Иисуса. Это очень важно знать. Который был помазан. Кем был помазан? Богом помазан. Дальше. Иисус Христос, будучи стопроцентным человеком, Он жил как человек. Он имел те же самые потребности. Все у Него было как у нормального здорового человека. Вы понимаете, Он был искушаем. Точно как мы искушаемы. Он прошел, Он знает человеческую природу. Но при этом и тайна сия велика. Так написано, что это тайна. Он был стопроцентным Богом, о котором написано в книге Бытие. И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. А в переводе с еврейского и сказали Элохим. Как во множественном числе и единственном одновременно. Мы находим послание к Колоссянам, что им, Иисусом Христом, создано все, что на небе и на земле. И Он есть истинный Бог, так говорит апостол Иоанн. Свидетели Иеговы переписали все это и написали другую Библию, и все это вычеркнули и убрали. Поэтому я не верю, что свидетели Иеговы могут спастись. Пока не верю. Не знаю, может, чего-то я не знаю. Они меняют свою доктрину постоянно, как и переносят конец света. Но я хотел бы сказать вам, что Иисус Христос является истинным Богом, стопроцентным Богом. Как я это могу доказать? Помните, когда Корнилий пришел в дом Петра и поклонился ему? Что сказал Петр? «Не кланяйся мне». Он остановил его. «Я тоже человек». Но когда слепорожденный подошел к Иисусу Христу и поклонился ему, Иисус Христос принял поклонение, потому что Он был истинным Богом. Вы понимаете, да? Он был стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Но Бог был до Марии. Иисус Христос сказал, помните, фарисеям и другим, что Авраам был рад видеть день мой. Я еще был и до Авраама, и во время Авраама, и до Марии я был. Мария не родила Бога. Поэтому есть принятая Богородица, Христородица, она Иисуса родится. То есть она родила человека, человеческую природу Иисуса Христа, Сына Божьего. Поэтому очень важно понимать вот место всему этому, потому что постепенно, заповедь на заповедь, правило на правило, там немного и тут немного, можно постепенно отступить от этой евангельской, простой евангельской веры. И знаете, где-то какая-то граница существует, где можно потерять спасение. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами держались Писания, любили Писание, любили Бога, любили Библию. И все это скажут? Давайте дадим Богу славу. Деяния 4:12 говорит очень просто и ясно. И я рад, что мы снова можем поднять Слово Божье высоко в нашей жизни. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Есть только одно имя. Не Мария, не Николай Угодник, не Санта-Лучия и никто другой. Очень важно видеть, что Библия говорит. Что нет другого имени, которым человек может спастись, через которого может прийти к Богу. Иисус Христос сказал, никто не приходит к Отцу, но только через Меня. Бесполезно. Люди ведь ставят свечки, молятся к Марии. И очень модно молиться Марии. Этот культ культивируется все больше и больше. Но Мария, она же женщина, она тебе поймет. Играют на чувствах людей, на эмоциях людей. Но это ничего общего не имеет с Библией. Вот что важно. Поэтому так много, как Иисус сказал, тщетно чтут меня. Учением, заповедям человеческим. Напрасно молятся, напрасно ставят свечки, напрасно делают так многое. Это ничего общего не имеет со мной. Так Бог говорит, так Иисус Христос говорит. Очень важно, чтобы мы лично читали Библию, вникали, углублялись, чтобы мы ушли от этой проклятой позиции. Но Он же сказал, ну они же вот так верят, ну они так вот думают. Послушайте, какая разница, кто как думает. В советское время 250 миллионов ждали коммунизм, а я не ждал. И слава Богу, октябренком я не был, пионеры я не вступил, комсомольцем тоже не был. Ой, это так же так неудобно же так. Я помню, как, не знаю, что-то Бог вложил в меня, я не знаю, я не был таким сильно верующим, я дрался, синяками приходил домой, знаете, все было, как у всех пацанов, извините, пожалуйста. Много времени проводил на улице, но когда дело дошло до октября, я не пойду. Мама сказала так, ты сам решай, что тебе делать. Но Ленин не спасает. Она объяснила мне, Ленин ничего общего с хорошей жизнью не имеет. И я подумал, думаю, да что мне нужен этот Ленин? Пацан вот такой, знаете, малой еще был. И помню, как меня заставляли в октябрята вступить. А в пионеры меня держали в классах, на перерывы не отпускали. Держали меня допоздна в классах. И сказали, не отпустим домой, пока не вступишь в пионеры. Я сказал, не вступлю. Представляете, класс, где там 40 учащих, учеников и учительница выходит. А вы знаете, что между нами есть один такой, который до сих пор не пионер? И знаете, вот так, как бы в сторону смотрит, все так, вью на меня. И я сижу так, знаете, я же тоже человек, правда же, да? Вот это постоянное издевательство, все это. Но я решил, я не буду пионером. Я не собираюсь идти за толпой. Не знаю, что-то Бог вложил внутри меня. Наверное, видел в будущее, смотрел вперед. Я благодарен Богу, что я не был ни там, ни там, ни там. Если вы были, вы же покаялись уже давно, правда же? Аллилуйя. Слава Богу. Бог не имеет ничего общего со всем этим. Но я хотел бы сказать вам, знаете, очень важно, чтобы мы не шли за толпой, чтобы мы верили в Писание. Что, а если вдруг все повернутся, пойдут в другом направлении, ты тоже пойдешь. Ты должен знать, во что ты веришь. Ты должен открывать Библию, смотреть, изучать. Мне нравится, знаете, вот как я встречал таких людей, пожилых людей. Как-то я помню, когда начал свое служение, а мне так одна бабушка говорит, послушай, а где это написано? И я должен был открыть ей Библию и показать, что так написано. Почему мы танцуем, почему мы хлопаем. А где написано? Знаете, я открыл рукоплещущие народы. Да, написано. А танцевать нельзя в церкви. А написано вот так, вот так, вот так. И лики написал, показал, где лики написаны. И все остальное, что есть это в Библии. Ага. И знаете, тогда люди, которые уважают Библию, они не будут против тебя идти. А те, которые, для которых Библия ничего не значит, они все равно будут идти против тебя. Вы понимаете? Мне нравятся вот такие люди, которые говорят так, покажи, где это написано. Не просто, будем делать это, пошли теперь сюда все. Нет, послушайте, стой, как написано. Иди, как написано. Живи, как написано. Верь, как написано. И тогда спасешься ты и весь твой дом. Аллилуйя! Давайте мы встанем вместе. Знаете, так время быстро пролетело. Но я благодарен Богу за Библию. Возьми так свою Библию. Это моя Библия. Не будем поднимать, просто возьми так. Это моя Библия. Полюби свою Библию. Читай ее. Читай. Вникай в нее. Выучи места Писания наизусть. Я не знаю, сколько мест Писания я знаю наизусть, но много. Я думаю, тысячи может быть. Есть так много мест Писания, которые я знаю наизусть. Мне помогает это. Когда приходит какая-то ситуация, вспоминается эти места Писания. Не просто думаю, интересно, а как там написано, и почитать нельзя, нет возможности, знаете. Хорошо, когда ты выучил и точно знаешь. Иисус Христос не просто сидел там с Библией. Так, сатана, подожди, сейчас я напишу. Написано, где же это написано? Вы знаете, он знал, что написано. Он знал, где написано. И то, в чем Ева проиграла, она не знала точно. Адам не позаботился передать ей точно, как Бог сказал. Написано «не ешь». А она не знала это. Она где-то вот плавала. И дьявол поймал ее за это. Очень важно, когда мы знаем, когда Иисус был в пустыне, он четко и ясно говорил «написано». И одержал победу. И твои победы зависят от того, насколько ты знаешь Писание. Аллилуйя. Оу. И я хотел бы, на самом деле, чтобы мы с вами, знаете, стали на Божье Слово. Кстати, пересмотрели, что-то нужно менять всегда. Знаете, как мудрый книжник вносит старое и новое. Не все старое плохо, не все новое хорошо. И наоборот. Очень важно, чтобы мы смотрели, что есть что. Но главное, чтобы то, во что мы верим, чтобы мы знали, так написано. Если написано Отец, Сын и Дух Святой. Может, я не понимаю Троицы, но я верю в Троицу. Я верю в Троицу. Я верю в Отца, Сына и Святого Духа. Ой, я не знаю, там три или один. До сих пор понять не могу. Ну и что? А я могу просто верить в это. Аминь. Не все мы еще знаем. Не все мы понимаем. Мы говорим один Бог в трех лицах. Но я могу в это верить. Аминь. Некоторые говорят, нет, ну Бог пришел, Он один, Иисус. Единственники говорят, что только Иисус, только Иисус. Но Иисус, Он молился кому-то. Не пустые же, не просто, знаете, пустое небо. И там же кто-то оставался все-таки, да, правил всем. Тем более, когда Он был на кресте и в аду. Но дело не в этом. Самое главное, чтобы мы верили в написанное Слово. В этом наше спасение. В этом все. Помните, Иисус шел вместе с теми учениками в Эммаус. И они такие поникшие были. И Он начал изъяснять им Писание. Что произошло? Они ожили. Загорелись сердца. Не горело ли сердце наше? Знаете, Слово Божье зажжет твое сердце. Предание сделает тебя рабом. Традиции поработят и свяжут тебя. Но Слово сделает свободным и зажжет твое сердце. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Пусть этот огонь горит! Огонь! Да горит огонь! Аллилуйя, Господь! Слово Божье, вот есть эта сила. Знаете, Библия даже говорит так. О пророках, знаете, как их называли в народе, в Израиле? Те, которые несли Слово Божье. Неистовый. Пророков называли еще прозорливцами. Знаете, прозорливец. А еще неистовый. Знаете, когда Слово Божье внутри тебя, это делает тебя другим. Ты как дипломат, как посол Царства Небесного. Ты не просто там, а я так думаю, а мы так думаем. А ты говоришь, у меня есть Слово с неба. Слово от Бога написано. Вау! Аллилуйя! В этом есть сила. Аллилуйя, Господь!